Tinirandasya Yanandana Shalakaya Chakshurun Militam Vina Tasmai Shri Gurave Namaha Vichitanya Manu Vishnam Stavitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamadyam Nadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsham Shri Rupam Sangradatam Sahagana Arunatam Vidam Tam Sajivam Sarvaitam Savadhutam Parijana Sita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Amritam Shri Vishakham Vitamsham Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tate Kanchana Gaurange Rathye Vrindavanishvari Vishwabhanu Sut Devi Pranamami Hari Priye Vanchi Kalpatru Pyasyam Kripa Sindhu Vyevacham Patitanam Pavani Vyo Vaishnai Vyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasili Gaur Bhakta Vrinda Итак, дорогие преданные, на чем мы остановились с вами? Да, мы с вами вообще разобрали немножко на мататву и перешли к оскорблениям. Мы говорили о разных уровнях воспевания, чистом воспевании шутханам, о намукхасе и намо-аппарате. Прошли первую намо-аппаратку. Как она называется? Она называется «Оскорблять преданных после посвятивших свою жизнь распространению славы Святого Мира». Итак, мы переходим ко второму. Знаете, вот я хотел еще добавить. Первое оскорбление зачастую совершается чисто, бывает, за счет отсутствия культуры, элементарной культуры. Я вам, знаете, пару примеров расскажу. Сейчас вот, мы были на фестивале Ростовской общины, где Госвами Прабху принимал саньясу. Госвами Махарадж читал семинар, новый семинар. Этот семинар касается уважению, уважение вообще к культуре, ведической культуре, что это такое. И он говорил о том, что вот зачастую мы по каким-то мелочам друг с другом грубо обращаемся, не выказываем уважения. Уважение нужно ко всем. Проявлять ко всем нужно, и к младшим, и к равным, и к старшим. И он в связи с этим приводил пример такой интересный. До этого в Сочи он давал развернутый анализ 7 главы, которая называется «Наказание сына Дроны». И он говорил, что Дрона, сын Дроны, вернее, Ашватхама, нарушил вообще все мыслимые и немыслимые принципы. Во-первых, он напал ночью. Ночью нельзя сражаться, ночью нельзя нападать. Нельзя нападать на беззащитного. Нельзя нападать на безоружного. Ни в коем случае нельзя нападать на спящего. И к тому же это были молодые юноши. Он хотел убить пандавов, но так оказалось, по плану Кришны, пандавы находились в другом лагере. И он тогда со злости решил убить сыновей Арджуны и Друпади. И он отрезал им голову просто. То есть он нарушил все. Напал ночью. напал на беззащитных, напал на безоружных, напал на спящих. Даже сейчас, когда Кали-Юга бушует, даже сейчас это считается чем-то таким позорным. Это все равно, что, знаете, и он взял эти головы прям связкой, как связку бананов, взял эти головы и принес к Дурьёдане. Дурьёдана лежал уже, умирал на смертном ложе с перебитыми бедрами. Лежал. И он положил ему вот эти головы прямо на грудь, говорит, смотри, что я тебе принес. И тут начал, он уже зрение потерял, Дурьёдана уже не видел ничего. И он начал ощупывать эти головы. И вдруг он понял, что это не Пандавы. Он говорит, кто это? Он говорит, это сыновья Арджуны. И он рассказал, как он напал на них. И он сказал, ты опозорил всех, зачем ты это сделал? Убирайся отсюда. Слышать тебя даже не хочу. Убирайся и больше никогда не показывайся. Он выгнал его. И после этого была месть Арджуны. Арджуна захватил его. Связал там, говорится, как вьючное животное он его связал. Он связал и бросил, привел его к Друпаде. И при этом он сказал, что когда ты будешь совершать поминальный обряд по усопшим сыновьям, ты будешь ногой попирать эту голову. Представляете, какие кшатри суровые, да? Женщина, представьте, женщина, поминальный обряд и ногой наступает на обезглавленную голову. Представьте, даже картина такая сама по себе, она такая ужасная. И что сделала Друпади, когда он просто бросил этого Ашватхаму к ее ногам? Она упала перед ним на колени. Она была безутешна. Все сыновья, хотя бы одного сына оставила, всех сыновей убил. Столько было испытаний, столько было мучений, вся вот их жизнь, начиная с того момента, как они встретились, кстати, с Кришной. У них все началось, когда они с Кришной встретились. Вот точно так же у нас. Как мы с Кришной встречаемся, все начинается. Да это все так здорово, хорошо. И она сказала Арджуне, Арджуна, это наш гуру. Это сын твоего гуру. Значит, это мы должны к нему относиться как к нашему гуру, как к самому гуру. Он, или Дарначарья, отец Ашатхамы, дал тебе вот эту мантру Астрая Бат, дал тебе мантру, которая может вызвать брахмастру. И ты так поступаешь, отпусти его. Мы не должны его так унижать, мы должны ему кланяться. Представляете, какая глубина культуры, какая глубокая культура. Несмотря ни на что, несмотря на то, что Ашватхама столько совершил всего. А другой пример, он такой наоборот, такой в антагонизме немножко находится этим примером. Дурьёдана, когда уже, по сути дела, битва уже почти подошла к концу, Дурьёдана прятался на дне озера. И Арджуна нашел его там. Нашел его там прямо под водой, вызвал, говорит, выходи. И Дурьёдана вышел, и смотрите, он вызвал на бой самого достойного соперника. Он был великим мастером по сражению на палицах. И у него была палец, у него другого оружия не было. У него не было лука, стрел, меча, у него палец был с собой. И вот смотрите, он не вызвал слабых, не вызвал Юдхиштхиру, не вызвал Арджуну, а вызвал самого мощного бойца на палицах, он вызвал Бхиму. И они начали сражаться, и Бхима был сильнее, но Дурьёдана был искуснее в сражении на палицах. какой-то момент Кришна ему на бедра показал, что надо по бедрам бить. Ну, знаете эту историю, да, с бедрами. Как это у Ахиллеса была пята Ахиллесова, да, у Дурьотхана были Дурьотхана бедра были. И в какой-то момент Дурьотхана подпрыгнул, размахнулся палец и подпрыгнул, и в прыжке, решил нанести сокрушительный удар Бхиме. И в этот момент, когда он был в воздухе, Бхима как раз ударил по бедрам и разбил ему бедра, и тот упал. Все, он был сражен, сразу же силы начали покидать его, и всем стало понятно, что это полное, поражение. И Бхима на радостях подбежал и пнул Дурьотхану. Баларама тут же вскочил, он чуть не убил Бхиму за это. Его все осудили, его Кришна судил, его все пандавы, его все абсолютно осудили. И они ему сказали: ты не должен это делать. Это не шудра, это царь. Царя нельзя пинать. Вот она вот, эта культура. Даже несмотря на то, что Дурьодана сделал самые такие гнусные, можно целый список составить, что он для пандавов там сделал, какие интриги он совершал и так далее. И все же вот эту культуру мы должны уважать. Мы должны уважать, потому что он царь. И нам зачастую не хватает вот этой вот культуры, и вот эта вот наша антикультура, или культура, которой нас обучали в этом материальном мире, она дает о себе знать, и мы еще живем вот этой культурой, нам надо менять вот эту культуру. Это вот культура уважения, что мы уважаем все живые существа, даже на муравья преданно не наступает. Потому что он уважает муравья. Потому что в его сердце Параматма находится, в сердце Господь, это душа, в конце концов. Капиладев в 29 главе, он просто ругает тех, кто, даже преданных, тех, кто не видит сердце Параматмы, он ругает. Он говорит, даже если он поклоняется божествам вообще идеально, по самым-самым высоким стандартам, но при этом не видит Параматму в сердце других живых существ, его поклонение это просто фарс. Никакого толка от него нет. И я, как Господь, совершенно недоволен этим. Вот это вот небольшое добавление к предыдущему оскорблению. И второе оскорбление – это уверенность в том, что имена полубогов равны имени Господа Кришны. Шивасья Шри Вишнор Иха. Шивасья Шри Вишнор Я Иха Гуна Намать Сакалам. Давайте рассмотрим, чем же все-таки имя Господа Вишну отличается от имен Пуру. Прежде всего, давайте ваши версии. Чем имя Господа Вишну отличается от имен полубогов? Во-первых, имя Господа Вишну, оно что, не отлично, да? Оно не отлично от самого Вишну, да? А имена полубогов? Они отличны, да. Они отличны, потому что они не трансцендентны. То есть, если мы будем повторять Индра, то мы можем позвать Индру, Индра обратит на нас внимание. Но это не значит, что мы сразу же получим всю милость Индры, как только имя Индры, например, произнесем. Нет. Или Брама, например. Нет. Оно отлично. А это имя не отлично. Еще чем отличается? Ну, давайте перейдем. Тогда чем отличается Господь, сам Господь от полубогов? Работаем?
Ну, шесть, во-первых, достояний.
Шесть достояний.
Не обладает больше никто.
Ашварья Вайрагья Яшова Бодха, Вирья Шрия Пурта Махам Пропадья. Господь Капиладев, он вот эти шесть состояний тоже упоминает о них.
Потом, во-первых, он гуны благости командует. То есть Вишну знает меру и только. Знает меру по отношению к Брахме и по отношению к Шрии. И Шива и Брахма без Вишну, они вообще развалится, система не сможет существовать. Она просто развалится. Она дуалистична. Мир дуалистичен благодаря этому, только Вишну поддерживает.
Спасибо. Еще?
То, что Брахма, это, ну, живое существо, живо.
Живо, да. Но Шива?
Но Шива, он занимает, он такое положение занимает, он необыкновенно живое существо, но не верховное существо.
То есть это сравнивается как? Во-первых, и Брама, и Шива, они исходят из кого?
Из
Вишны. Из Вишны. Да, из Вишны. И тот, и другой. И если Вишну может стать Шивой, Шива может стать Вишну?
Нет.
Это Шива Прабхупада любит такое сравнение. Молоко и йогурт. Молоко может стать йогуртом. А йогурт может стать молоком? Нет. Самого лучшего повара позовите, он не сделает из йогурта молоко. Вот, и поэтому Господь Вишну выше. Еще?
Он полубогие зависят.
Полубогие зависят? Чем это подтвердить можно?
Ну, Вишну,
он источник полубогов, да. И полубогие, полубоги ему просто служат, они слуги все. Ну, еще я хотел добавить. Изначальный Господь во Вриндаване обладает с какими качествами? 64 качества. Хорошо. Господь Вишну обладает с какими качествами? 60 качеств. Хорошо. Господь Шива сколько качеств? 55. Конкретно шастра говорит 55. Да. А живые существа, Брама и полубоги, они обладают 50 качеств. 50 качеств. Очень просто запомнить. 64, 60, 55, 50. Очень просто запомнить. Вот. То есть они не обладают всеми качествами, которые обладает Господь Вишну. Да. Шива может дать только союзы мурти. Шива может дать. Все, он больше не дает. А Вишну может дать. Салоттия сашти сами пья, сарупьяя, сарупьяя катвам апитам. А Господь Вишну все дает. Все пять видов освобождения. Да.
А все полубоги,
ага.
Не думают о последствиях, которые принесут их благословение человечества.
Так, пример.
Они могут дать благословение, которое они покушают, что могут нести вред просто человеку. А Вишну, Кришна,
ну,
думает,
Вишну, да.
Чем
интересно. Это интересное время, да.
Это
Шива особенно
касается. Он больше тоже такое.
Да.
И сам потом может быть.
Это с кем эта история? Банасура, да, который голову себе отрезал?
Абрикасура.
Голову себе отрезал. И уже десятую собрался. 9 отрезал, 10 собрал. И в жертвенный костер кидал. У него была такая способность, он мог такую 10-головую форму обрести. Вот. И обрел такую форму, и голову отрезал, но и в жертвенный костер бросал. Я не знаю, что там, ум Шивай Намага, может быть, он там воспевал. Шива не выдержал, когда уже взял последнюю голову и решил отрезать, Шива не выдержал. Явился и говорит, проси любое благословение. Он говорит, дай благословение, что чьей головы я коснусь, она разлетится. Представляете, демоны какие вот. Чтобы коснуться головы, это же нужно близко находиться. Вот касаешься, она взрывается, и все на тебя, а мозги на тебя. Демон бестолковый, как черчина. Он погнался за самим Шивой. И Шива был полностью беспомощен. Он создал, по сути дела, он создал Шива. Этого монстра, И этот монстр его чуть не погубил. И Господь Вишну пришел к нему на защиту. И сказал, да Шива, он любит шутить. Да, все это. Ну, коснись он головой, посмотришь. И кто-то по-моему коснулся. Баба! Ну, Вишну, он немножко подальше пошел. Давайте, как же избавиться от последствий второго оскорбления? Это очень просто. Если мы так считали, мы, конечно, это можем считать тонко. Например, пренебрегать Господом Кришной или Господом Шичтани Махапрабху или Джаганнатой, Баладаем, Субхадрой. Мы перестаем к ним обращаться, перестаем возносить им молитвы и начинаем вдруг возносить молитвы Господу Шиве. Это тоже такое вот тонкое вот такое оскорбление номер два. Или, например, в комнате у некоторых преданных я видел такое большое, огромное изображение Господа Шивы и такое маленькое изображение Господа Кришны. Это тоже такое. Как вы думаете, правильно это или нет? Нет, это большее почтение Шиве. Шива, наоборот, должен быть у стоп Господа Кришны. Услуга его. Шива. Мы можем выражать почтение полубогам, но мы им не поклоняемся. Знаете, почему не поклоняемся? С одной стороны, мы им можно, конечно, поклоняться, как вайшнавам. Но почему ачарьи не рекомендуют поклоняться? Кто-нибудь знает полубогам? Хотя шастра разрешает им поклоняться, как слугам Господа. И все-таки ачарьи они не рекомендуют. Кто-нибудь знает почему? Потому что полубоги дают материальные благословения. И когда мы им начинаем поклоняться и так далее, так и подмывает, так и хочется попросить у них материальное. А это нехорошо. Это уже оскорбление. Если мы начинаем. Говорится, что во второй песне Шримад Бхагаватам говорится, но если у тебя есть материальное, акама сарва кама ва, мокша кама удара дарик, тивери нам, бхактивери нам, я же там Пурушам Парам. И либо нет у тебя желания, либо у тебя материальные желания, либо ты просто мокшу хочешь. Все равно нужно обращаться к Господу Вишну. Какие бы желания ни были, не надо к Богам обращаться, к Богам говорить. Надо к Вишну обращаться.
Но почтение
можно. Почтение, да, можно поклониться даже, но как...
Не просить ничего.
Да. Ну, как бы, как преданное Господу Вишну. И противоречием от второго оскорбления является просто искреннее раскаяние. Если мы это делали, это и поняли вдруг, что это не надо делать. Просто искреннее раскаяться и больше этого не делать. Вот такой простой выход. Итак, дорогие преданные, мы переходим к третьему оскорблению. А вот здесь вот тема большая. Есть, знаете, есть такие оскорбления, которые актуальны для нас, есть такие неактуальные. Например, вот второе оскорбление мы так быстренько прошли, потому что оно для нас особо не актуально. У нас нет вообще культуры поклонения полубогам. Мы даже многие не понимают, кто такие полубоги, зачем это. Вот. И зачем все-таки в шастрах написано, что полубогам можно поклоняться. Ну хотя бы чему-то или кому-то высшему хоть надо, хоть Господу не поклоняешься, хоть начни полубогам поклоняться, так как они являются преданными Господа, хотя бы им начни. Вот с чего-то надо начать. Поэтому чисто. А вот отказ повиноваться указаниям духовного учителя, это уже серьезно. То есть это актуальное оскорбление. Первое оскорбление актуально. Оскорбление вайшнава. Оскорбление духовного учителя актуально. Еще очень актуально седьмое оскорбление. Для нас очень актуально. Актуально для нас также восьмое тоже актуально. То есть мы читаем Махамантру и медитируем на то, что Кришна нам сейчас что-нибудь материальное пошлет. Это восьмое оскорбление. Девятое оскорбление тоже актуально. Проповедует славу и святого имени неверующего. Оно относится к ученикам, и оно относится к гуру. К ученикам оно относится в том плане, ну ко всем, можно сказать, преданным, относится в том плане, что мы завышаем планку, человек не готов к проповеди, и мы начинаем проповедовать то, что он не воспринимает, он не понимает, начинает совершает оскорбления, критиковать начинает, и мы являемся причиной вот этих оскорблений и сами наносим таким образом святому имени оскорбления. А по отношению к гуру, то, что он принимает недостойных учеников, это тоже к девятому оскорблению относится. И десятое оскорбление тоже для нас актуально. Держаться материальной привязанности и невнимательное повторение мантры. На самом деле, вообще процесс принятия духовного учителя, он совершенно духовный. В этом описывается в читании Чаритамриты. Есть такой стих знаменитый. Браманда, Брамина Коны, Бхаги Ланжива, Гуру Кришна Прасады Пая, Бхакти Лата Биджа. Что мы с незапамятных времен уже миллионы, миллиарды жизней скитаемся с одной планеты на другую, с одной вселенной на другую, уже все прошли. И, наконец, вот за эти миллиарды лет нам предоставляется возможность встретить истинного духовного учителя. Это такой редкий, это редчайший случай. Я, знаете, вот на моих глазах несколько раз такое было, я вот наблюдал. Преданный выбирает одного духовного учителя. Потом что-то подумал, посмотрел, нет, другого, потом третьего. И потом он начинает всех перебирать и никого вообще не может выбрать. И в читании Чаритамриты объясняется вот этот процесс, как вот это вообще происходит. На самом деле, гуру посылает сам Кришна. Когда Кришна видит, что преданный становится более серьезным, он ему посылает гуру. Ему, может быть, кажется, что он сам выбирает гуру, но на самом деле гуру ему сам Господь посылает. И вот ему посылает сам Господь гуру, он отказывается от него. Потом другого ответить не может. И Господь говорит, ну давай теперь сам тогда. Я уже тогда в сторону подхожу. Я уже не посылаю, сам выбираю. Если ты сам хочешь, сам выбирай. И он мается. Не может выбирать. Такой вот интересный момент такой. Гуру обладает двумя качествами. Кто знает, что это за качество? Это другое мысль.
Преданность и смирение.
Преданность и смирение.
Параметрично.
А?
Преданность.
Первое, это он обладает знанием. О ком, о чем? А? О Кришне. Да. Знание Кришне, о преданном служении. Это первое. И второе.
Вера.
Второе.
Он имеет квалификацию.
Да. Он в цепи стоит. Он в цепи ученической преемственности стоит. И он именно знает науку о Кришне. То есть из этого следует, что в линии имперсоналистов в Майвадии там нет духовного учителя. Там нет. Они вот на Хари называют, а там нет гуру. Потому что они не знают науки о Кришне. В буддизме там, хотя у них есть понятие гуру, а там нет гуру. Потому что они науки о Кришне не знают. Значит, они гуру. Это псевдогуру.
Он имеет знания, имеет полномочия, имеет квалификацию. Вот гуру.
Ну вот квалификация это и есть знание, вигьяна, вигьяна.
Полномочия.
Полномочия парампара дает.
Да, парампара. То есть он все-таки парампара.
Ну, будем считать, что вы почти правильно ответили.
О, уже. Неплохо.
И гуру может стать любой. Киба-випра, киба-няси, да, саньяси может стать, может браман стать, шудра тоже может стать. Есть много примеров, когда даже из семей низкорожденных становились гуру. Тот же Харидас Такур, например. Вот, это вот качество. То есть Он может быть семейным человеком, может быть ученым человеком быть. Нет. Главным фактором является его способность спасти живое существо от череды рождений и смертей. Интересно, у нас существует такая вот гуру Татве. Возвращаясь к семинару, который мы проходили, у нас есть такая очень распространенная ошибка в отношении гуру среди учеников. Гуру должен привести к совершенству. Да? Или гуру дает совершенство. Да? Гуру дает совершенство. Скажите мне, что такое на самом деле совершенство? И как вот такие незадачливые ученики понимают это совершенство?
Ну вот, если взять системы совершенные, то первый признак – это самодостаточность.
И давайте прямо, конкретно, прямо, не вокруг да около, прямо на вопрос отвечать. Что именно? Какая вот ошибка? Что, например, что ученики считают совершенством? Такое же положение, как у гуру, еще. Что мы сейчас считаем
преданным? Умение служить.
Я имею в виду вот ну, такой неправильный момент. Вот неправильный момент.
Вот.
Считается совершенство, а?
Почитают, уважают, почитают, славу.
Почитают, уважают, ну.
Избавление от страданий.
Избавление от страданий.
А? Избавление от беспокойства, чтобы никто не приставал.
Чтобы никто не приставал. Хорошо, скажу. Для них совершенство, то, что гуру, он как мистик. Он просто берет и к Радхе Кришне приводит, и все. Он просто берет и... Что гуру видит Раду Кришну, он с Радой Кришной общается каждый день. И он, естественно, меня просто возьмет и приведет. Вот это вот распространенное такое заблуждение. Шрила Прабхупада по этому поводу что говорил? Шрила Прабхупада говорил, что совершенство гуру состоит не в том, что он уже видит Раду Кришну. Гуру на разных уровнях может быть. И может квалифицированно вести ученика. А его совершенство состоит в том, что он все время служит Кришне. И он все использует для служения Кришне. Вот оно совершенство. Она сактасия вишая, ядхатха упаимжатана нирбанда Кришна самбанде юкта байраги учете. Вот оно, совершенство гуру, истинное отречение, совершенство гуру, он все использует служение. И он также ученика полностью может занять служение. Вот совершенство. И наше совершенство, когда мы принимаем от гуру служение, которое дает, и занимаем себя полностью, насколько мы можем. Вот оно совершенство. Шрила Прабхупада объяснил. А мы считаем гуру, знаете, таким мистиком, что гуру все знает, там, вот это вот, что он мысли читает. Нет, это не в этом состоит. Не в этом состоит совершенство. Совершенство в том состоит, что он предан Кришне, он служит Кришне. И занимает других людей. Вот совершенство. И вот это вот совершенство гуру и дает. И вы, конечно, правильно сказали, что духовный учитель это он понимает. Священное Писание способен донести смысл до других. Он освобождает от материальных страданий. И у нас, знаете, секрет состоит, знаете, в чем? То, что Шрила Прабхупада, есть же разные гуру, есть дикша-гуру, есть шикша-гуру. В Чанчаритамрите говорится, что к Шикша-гуру нужно относиться так же, как и к Дикша-гуру, с таким же уважением и почтением. И третий вид гуру – это Ачарья-основатель. У Шрилы Прабхупады он занимает вот такое особое положение. Он дает новую силу сампрадай дает. Он вправе менять какие-то законы. И в нашем случае Дикша – состоит в том, то, что Дикшагуру, который дает посвящение ученику, ему дает милость Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада дает ему полномочия, дает ему силу. Можно сказать, что современные гуру, они дают посвящение, ну, по милости Шрила Прабхупады. Потому что если, например, считать, что гуру вот только с уровня премы он может быть гуру, то тогда у нас, может быть, будет всего 1-2 гуру. А движение-то огромное. Там нужно много гуру. И в этом стихе Вача Вега Мана Сакрот Вегам, Джихва Веда Мупад, Мупад, Удара Пасха Вегам, Дан Вегам Йоам Вишагита Хирам, Сарван, Пиман, Петхи, Цашьян. Говорится, что гуру, он может быть Мадхи Матикари, на уровне нижнего гуру. Но он ему дает полномочия, его гуру, в конце концов, Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада проливает милость. За что? За то, что мы именно участвуем в миссии. Мы должны участвовать в миссии. Очень важно. Когда мы участвуем в миссии, Шрила Прабхупада, распространение сознания Кришны по всему миру, сразу нам идет вся его милость. Мы становимся уполномоченными Шрила Прабхупада. Можем даже обладать могуществом Шрила Прабхупада.
То есть духовный учитель не самозванец, а он получает.
Кришна его посылает, да. Его Кришна посылает.
Шрила Прабхупада возложил полномочия на Джабиси, Джабиси возлагает полномочия на следующих тех, которые. Ну, так, во всяком случае, нашего.
Да. Есть две линии. Одна линия — это гуру, линия гуру. А другая линия руководства. Это Джабиси, потом Джабиси, региональные секретари, президенты, вот она, линия руководства. Из этих двух линий, какая линия является главной? Гуру или руководство? А?
Гуру.
А вот и нет, не гуру. Это еще одно заблуждение, такое очень распространенное. Главная линия руководства является Джабиси. И гуру, он подчиняется решению.
Так вот я и говорю, он. GBC возлагает полномочия на...
И поэтому... Я мысль потеряю. И поэтому вот эти вот две линии, они должны идти параллельно. И поэтому гуру, он когда он приезжает в Япру, если он не является GBC, ему президент может сказать, вот у нас вот такая у нас ситуация в Япре, не могли бы вы раскрыть вот эти вопросы? Или он сам подходит, говорит, я ваш слуга, какие бы вы хотели вопросы, чтобы я раскрыл? Вот смиренная позиция. Гуру, который приезжает в какие-то города, в какие-то регионы. Вот эти вещи мы должны с вами четко, дорогие преданные, знать. Иначе знаете, что получается? Если гуру не следует руководству, например, не следует руководству линии, не следует линии руководства основной. Например, он приезжает в Ятру в какую-то, и у гуру есть какой-то проект. И он начинает собирать пожертвования. Прямо вот. Я встречал такие ситуации, видел, как это происходит. Все. И один даже мараж, интересно. Ну, это давно, конечно, было. Сейчас все по-другому. Это еще 90-е годы были. А у нас все было как-то. Некоторые вещи странные. И он собирал пожертвования и говорит, ну давайте быстрее, пока президента нет, говорит. Пока президента не видит. Он так и сказал. Вот, он собрал очень много пожертвований. Но в это время, проблема-то в чем? Но в это время в этой ятре тоже строится храм. И руководство ятры собирает пожертвования на строительство храма. И получается, вот эти средства, которые могли быть пожертвования, они уходят совсем в другой проект, вообще в другую страну даже. Другой континент там какой-то. Вот. И возникает проблема. И что? Что делает тогда президент? Он старается такого гуру больше не приглашать. Ну, потому что иначе нестыковка идет. Иначе идет. Вот. И поэтому несколько лет назад Ниранджа Махарадж написал целый труд, который называется, по-моему, «Линия руководства ИСККОН». Он вот это вот объяснил все. Выступил на GBC, все это разобрали, и, наконец, приняли вот единую линию единую линию, чтобы единая линия была. Или, например, если приезжему саньяси или гуру нужно собирать пожертвования, он просит разрешения у местного руководства, у президента, он спрашивает, могу я собрать пожертвования? После этого многие махараджи начали, когда им просто жертвуют. Вы знаете, есть такой классический пример, заканчивается лекция, приносит поднос с фруктами, с махапрасадом, начинает раздавать махапрасад, и тут поехали, тут начинают жертвовать. Не многие, они вот эти пожертвования прям ятру передают, и все, сразу ятру отдают. Или, например, президента спрашивают, вот пожертвования, вот мне пожертвовали вот этот поднос денег, вот вы как хотите с этими средствами, как считаете нужным, так и поступаете. И президент он говорит, нет, это все вам. Или говорит, ну, Махарадж, 50 на 50. Нормально, Махарадж, нормально.
В вашей практике такое было?
В моей практике много чего было. Вот. И самое главное, в чем заключается вот этот вот апаратхана, самое главное, это в том, что мы не выполняем наставление гуру. Скажите мне, где содержится наставление гуру вообще? Где?
В
лекциях. В лекциях, и что?
Прямых наставлениях.
Прямые наставления, и что? А? Да, в книгах Прабхупады. Шрила Прабхупада как бы общие такие дела, общие наставления дал. А гуру он же более конкретизирует. В зависимости от личности, от места, от обстоятельств. Еще где?
Пример.
Письма. А?
Старших учеников.
Как?
От его старших учеников.
Ну все равно от гуру так. Как? От гуру.
Пример,
да. Беседы, даршины, знаешь? Даршины, что забыли? Даршины учеников. Вот он дает. Ему задают вопрос, он отвечает. Он говорит, что нужно. Да, сейчас новая форма еще появилась. Еще где?
Эмейл.
Эмейл.
Интернет.
Ну это письма те же. Ну, могут быть, да, где-то в каких-то порталах, таких на ресурсах, в Facebook, сетях могут высказывания какие-то быть. И еще, ой, не забыл, еще, где? А, ретриты. Собирают учеников, гуру собирают на несколько дней ретриты. На ретритах он тоже. Вот это вот источники, где можно получить наставления. И этих наставлений, говорится, большое количество. Но если мы, их может быть 100 таких вот наставлений, может 200. Если хотя бы мы одно игнорируем или отвергаем, это гуру-хавагья. Это нужно понять, что это оскорбление. Это уже оскорбление вот с этого гуру. Даже если мы не можем выполнить это наставление, и мы говорим, нет, я не буду это делать, это невозможно, это оскорбление.
Надо приложить усилия.
Нужно, по крайней мере, не отвергать его. Признаться честно, на данный момент я не могу его выполнить, но это не значит, что я его отвергаю. Я его понимаю. И когда вот есть такое наставление, если мы начинаем о нем думать и размышлять, как его можно выполнить, ну не сейчас, может, в будущем, это является выполнением наставления, но только вот на уровне ума, не в действиях каких-то, а на уровне ума, это уже нормально. Поэтому, дорогие преданные, вот эти вот вещи мы должны с вами понимать, что является оскорблением, что не является оскорблением. По крайней мере, не отвергать это. Не отвергать, просто честно признаться, пока я не могу, но я вот медитирую, как придет время, я буду выполнять эти наставления. Однажды один ученик подошел к Шриле Прабхупаде и спросил Шрила-Прабхупада. Говорит, Шрила-Прабхупада, какое оскорбление является самым страшным? И он говорит, самое страшное оскорбление, что вы меня принимаете, а наставления мои не выполняете. Хотя обещали. Имеется в виду, когда инициация. Хотя обещали, а не выполняете. Джентльмены, он говорит, так не поступают. То есть знаете вы, кто после этого? Вы знаете, кто вообще после этого? Вы не джентльмен. Я уже не говорю о вайшнаве. Представляете?
Что Прабхупада сказал?
И он это говорил. Он это говорил, что это самое страшное оскорбление, когда мы не повинуемся. Если преданный не готов, то значит не готов. Если не готов повиноваться указаниям Гуру, значит, ну, он не готов еще принять духовного учителя всем своим сердцем. Нужно подождать, может быть, подготовиться к этому. Да, вопросы?
А вроде говорится, что Махатгуру, например, он тоже, видит уровень ученика, он тоже как бы не даст ему наставление, например, которое он не может там выше себя. Ну вот он даже в одном месте Прабхупада пишет, что там опытный духовный учитель, он как бы дает, ученику согласно его природе, служению. То есть видит его природу и как бы вот так вот, как вот с этим моментом.
Ну, от противоречия нет. Ну да, я не отрицаю этого. Что Гуру не даст там выше крыши что-нибудь такое, схватить за голову. Нет. И, кстати, в наставлениях, в своих лекциях, он тоже не дает такие наставления. Он дает простые наставления. Утром вставать, там джапу повторять, что он говорит, принципам следовать. На Мангаларде ходить, да, проповедовать, он говорит. Даже зачастую он не говорит, прям так, прямо на санкирту. Он говорит, проповедуйте хотя бы. Так. Некоторые говорят, прямо на санкирту ходите. Ну не можешь ходить на санкирту, но помогай тогда при этом санкиртам. Это же не сложно. Как-то их поддерживай.
До наставления внимательно читать Хари Кришну.
Да, по крайней мере, стараться внимательно читать Хари Кришну. То есть на самом деле Гуру-то не дает какие-то такие вот, какие-то невероятные наставления. Он такие основные наставления дает, которые говорил Шрила Прабхупада. А вот когда он личные наставления дает, там уже конкретно, вот тогда он учитывает вот этот вот уровень. Хорошо, дорогие преданные. И также я хотел добавить, что следует относиться к духовному учителю, чтобы... Как нужно относиться к духовному учителю, чтобы избежать оскорблений? Вот очень важный момент. Нужно концентрироваться не на его повседневной жизни. Вот во сколько он там встает, во сколько он там приехал, поздно приехал, лег, во сколько он встал там. Или одел он тапки, левую тапку на правую ногу там, правую ногу на левую тапку. А именно концентрироваться мы должны на наставлении Гуру и на лекции. Вот на что внимание должно идти. А не на повседневную жизнь. Это знаете, как в этом мире есть сильные мира сего, знаменитости. И люди вот хотят увидеть, что же там вот в замочную скважину посмотреть. Что же там, вот как же они там живут, что же они там делают. То есть копаются в этом грязном белье. И вот эта концентрация на эти повседневные действия Гуру, не на наставление, это вот подобно вот этому ковырянию в нижнем белье. На это не нужно концентрироваться. Нужно концентрироваться на наставлении. На лекции. Это самое главное. И выбор гуру – главные критерии. Записывайте. Первый критерий, самый главный критерий. Нас вдохновляет. Первое, что нас вдохновляет? Первое, нас вдохновляет что? Наставление. Записал. Второе, что нас вдохновляет? Второе нас вдохновляет это лекции. Третье, что нас вдохновляет? Третье, это по-разному. Некоторые считают киртаны, а некоторые говорят миссия. некоторые миссии, некоторые кирты. Ну, вот так, можно так, можно так. Это третье, четвертое. И пятое, это, ну, сама личность. Сама личность. Вот я смотрю, вот этот человек мне нравится, он мой гуру. То есть просто личность вдохновляет. Личность, там, характер, манера. Другими словами, это называется как?
Качество.
От слова хари.
Харизма.
Харизма, да. Харизма. Она не на первом месте. А в основном вот у преданных. Преданные, знаете, преданные думают о гуру зачастую. Он должен быть мистиком. Гуру должен всегда улыбаться. Гуру должен улыбаться и смотреть мне в глаза. Знаете, вот ожидания от гуру такие смешные порой. Нет, от гуру мы должны... Милость заключается не в том, что гуру пришел, там, похлопал или за шику потрепал. Нет, милость в наставлениях. Гуру дает наставление, вот она милость. Тут нужно очень четко понимать. И также нужно уважительно относиться... И нужно служить духовному учителю, ну, прям как самому. Как самому Господу. Шриана Махарадж говорит, нужно предложить ему удобное сиденье, омыть стопы, предоставить хорошую, удобную обувь ему, одежду. Поклоняться божествам нужно только получить его разрешение.
Домашним
или? Да, домашним. Пища должна быть предложена вначале божествам, а потом духовному учителю. Очень так вот уважительно и почтительно относиться к обуви, к гуру, к его постели. Креслу, например, воде, которую стопы омывали, к его портрету или фотографии. Не следует превозносить другого человека в присутствии, гуру. Ну, может, его духовного учителя, это нормально. Вот, когда мы видим духовного учителя, нужно сразу поклониться ему. Каждый раз, когда мы встречаем гуру, мы кланяемся. Саньяси можно один раз в день поклониться, с утра поклониться недостаточно. А гуру нужно каждый раз поклониться. Прославлять его, джай гуру дает, например. Но в основном это делается в обществе учеников. Так вот. Остатки пищи принимать, как маха прасада. В присутствии духовного учителя не нужно говорить о том, чего гуру не хотел бы слышать. Это считается тоже оскорблением. Вот он не хочет, а мы на веру называем. Он говорит, ну ладно, все. А мы на веру, это оскорбление. На самом деле. И нужно стараться в любой вообще ситуации доставить удовольствие гуру. Вот. И вот это вот оскорбление, давайте посмотрим, откуда оно возникает. То есть это смотреть на гуру с материальной точки зрения и считать его обычным человеком, не как представителя Кришны. Вот. И нам это легко сделать, потому что он среди нас находится. Он также ест прасад, он также встает, он также ложится спать, он совершает омовение, вот, одевается там, и так далее. И поэтому, когда мы рядом находимся, нужно быть очень-очень аккуратным. Нужно держать дистанцию, быть аккуратным. Иначе мы будем его считать как один из нас. Вот и тогда может быть фамильярность, оскорбление. И поэтому, вот именно поэтому, лучше все внимание сосредоточить на лекциях и на наставлениях, а не на его повседневной деятельности. Не сравнивать его с обычными людьми, это называется, мы ставим на один уровень гуру. Даже тело гуру, оно отличается от тела обычного человека. Чем оно отличается, а? Тело гуру?
Духовное.
Да, но оно одухотворено, это тело. И как избавиться от этого оскорбления? Как я говорил, его очень легко совершить, проигнорировать хотя бы одно из множества наставлений духовного учителя. Я уже объяснял это. И знаете, в чем кроется причина того, что мы оскорбляем? Опять же, чаще всего это в общении с материалистичными людьми, чтение мирской литературы, увлечение мирскими сайтами, просмотр телевизора. Вот. Вот это все является причиной, глубинной причиной. Запомнили, да? Общение с материалистами. Вот мы то же самое, что мы с вами рассматривали, неблагоприятное общение, которое является причиной вайшнава аппарата, то же самое. Это материалисты, люди, привязанные к женщинам. Это майвади, персоналисты, атеисты. Вот это все неблагоприятное общение. И совершив оскорбление, нужно просить прощения. Например, есть такое оскорбление, когда мы даем обеты на инициации, даем обеты соблюдать 4 регулирующих принципа и читать 16 кругов. Если мы этого не выполняем, то это тоже является оскорблением. Видите, сколько нюансов много очень. Поэтому не все это влияет на святое имя. Совершаем оскорбление, все. И нужно просить прощения у Бога. Например, мы нарушили какой-то принцип. И все, святое имя отворачивается от нас, пока мы не попросим прощения Гуру. Мы давали обеты. Но Гуру милостив, он нас прощает. И, например, мы какое-то время было не повторяли Курудини мантры, мантру не все учитывали. Тоже это оскорбление, нужно Гуру прощения просить.
Не просить непосредственно или
просто раскаиваться, или лично просить?
Нет, нужно лично просить. Лично. Или в письме, или лично. Ну, лично обращаться можно.
А может фотографии обратиться?
Личностно.
На алтаре.
Личностно. Лично. Если нет возможности, то к фотографии и использовать любую возможность, как только появляется, нужно личностно. Ну, нет под рукой интернета. Нет. Завтра будет интернет. Ну, фотографии можно сегодня вечер. Угу. Хорошо. Давайте еще рассмотрим четвертое оскорбление. Критика ведических писаний. Ну, во-первых, я хочу сказать, это называется Шрути Шастра Ниндана. Давайте определимся, что относится к ведическим писаниям. Грубо говоря, Шрути, Смрити и Ньяя. Все это ведические писания. Давайте рассмотрим, что является Шрути. А что такое Шрути?
То, что услышано.
А конкретно?
Веды.
Шрути – это веды и упанишаны. Это шрути. Вот запишите, чтобы эти элементарные вещи преданные все знать должны. Это ну просто как бы это азбука. Это азбука. Вещи знать надо. Да.
Упанишаны разные.
Дальше. Сейчас я объясню. Дальше идут смрити. Шрути – это то, что услышано. Это от самого Кришны услышано. Дальше смрити – это то, что запомнили мудрецы. И к смрити что относится?
Пураны.
Пураны, да. Панчараты, да. Пураны. И что? И Тихасы. И Тихасы. Что относится к Тихасы?
Махабхарат
еще?
Рамаян.
Да. Вот это вот смрити. И Бхагавад-гита к чему относится? Шрути или Ксмрити?
Шрути.
Почему в Шрути?
Ты же сам сказал.
Почему в Шрути?
Это то, что Кришна написал
про. Но Бхагавад-гита входит в состав Махабхараты. Значит,
Смрити.
А Шримад-бхагаватам? Пурана, да, это Амала Пурана. Кстати, хочу сказать, что Шримад Бхагаватам был написан, Амала Пурана, она была написана. Но просто в ней не было вот этих акцентов, расставленных на чистое преданное служение. И по сути дела, Ясадева, он не написал Шримад Бхагаватам, он редактировал его после встречи с Нарадой Муни. Он его редактировал просто. Да, Шримад Бхагаватам умница. Ньяя. Ньяя. Что к Ньяе относится, кто не знает? Веданта Сутра относится. И, соответственно, что тогда автоматически к Веданта Сутре относится? Шримад Бхагаватам. Почему? Потому что, естественно, комментарий к Веданта Сутре. А читание Чаритамриты куда относится? Это естественный комментарий к Шримад Бхагаватам. Куда относится? Тоже к Ньяе относится. Вот эти вещи мы должны знать. Шрила Прабхупада говорил, что к ведической литературе также относится Бхакти Расамрита Синху. И Бхакти Расамрита Синху это уже, наверное, это уже комментарий к читанию Чаритамриты. Но Шрила Прабхупада говорил, что Бхакти Расамрита Синху, Брихат Бхагаватамрита, это тоже относится к ведическим писаниям. А что является литературой следующей ведической традиции? Нельзя сказать. Да, духовные учителя. Духовные учителя. Наши духовные учителя пишут книги. Вот это вот.
Лекции.
Да, лекции. Потом книги Бхактивинода Тхакура, Бхактисиддханта Сарасвати, других ачарьев. Вишванатха Чакравартти Тхакура. Это все ведическая литература. Шрила Прабхупада. Шрила, да, книги Шрила Прабхупада, да, тоже. Но комментарии Шрила Прабхупады мы относим к ведической литературе. Потому что они неотъемлемы просто. Они неотъемлемы. Одну книгу, они по комментариям написаны. Шрила Прабхупада написал науку самосознания, например, по своим комментариям написал. Другие книги. Путешествие в себя, там, и так далее. Вот. И вот эти вот книги нельзя оскорблять. Нужно к ним очень почтительно относиться. Потому что остальные книги это Аяквачаш читрападам харьяршам джагат павитрам прагни такархичит Тадвайсам, Шанти Манасам, Даятрахам Саамир Мантушик Шаят. В пятой песне Шримад Бхагаватам говорится, что вот эти книги, остальная литература, это Тадвайсам Тиртхам, это место паломничества. Вайсам – это вороны. Тиртхи. Это вороны и тиртхи. Это место паломничества ворон. Говорится. Поэтому...
Можно сказать.
Поэтому мы не читаем их. Вот. И как мы можем служить священным писанием?
Читать, хранить.
Слушать, читать, да.
Распространять.
Вот слушал, это Шраван, это Махарадж Парикшит слушал. Прославлять можем, как Шукадева Госвами. Памятование. Памятование – это чтение. Можем поклоняться даже священным писанием. На алтарь мы можем ставить это авторитетно. Поклоняться как божеству,
Даже можно Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чаритамрита, Бхагавад Гите, даже молитву можно возносить. Ну вот это все
приложение. Назад можно приложение.
Ну, ну да, на алтарь ставим.
Нет, на алтаря.
Да, алтаря нет, можно, да. И вопрос, почему же критика вет не является оскорблением святого имени? А? Почему, кто знает ответ?
У них написано «Слава святого имени».
Правильно. Ответ очень простой. Ведическая литература и литература, которая следует ведическим представлениям, они провозглашают славу воспевания святого имени Господа. Они провозглашают воспевание святого имени Господа как средство достижения верховной личности Бога. Даже величайшие святые, которые находятся в духовном мире, они постоянно воспевают святое имя. И поскольку веды считают воспевание святого имени самым главным методом духовной практики, человек, критикующий веду, естественно, оскорбляет святое имя. Видите, какая связь? Очень простая связь. И давайте посмотрим, как нам избавиться от оскорбления. Оскорбление тоже знать надо. Такие вот простые вещи, но многие из нас не знают, как нужно нейтрализовать. Если мы как-то пренебрежительно к каким-то книгам относились, или как-то получилось, например, начали читать какую-нибудь книгу Бхактивинода Тхакура, и что-то ничего не помнили, и говорили, а, это ерунда. Тоже оскорбление пошло. Оскорбление святого имени. И поэтому нужно раскаяться, первое нужно раскаяться, должно стать стыдно, и поклониться Писанию. Можно предложить цветы, поклониться Писанию, предложить им цветы, можно. Или листья тулоси тоже можно предложить. То есть должна быть все-таки у нас вера, что следуя Священным Писаниям мы достигнем успеха, полного успеха в духовной жизни. Бхагавад-гите, помните, говорит, как там говорится? Якшастра витхи уцарежья, вартате карма каранат. Насукам, насука, последнюю строчку помню, насукам на парам летит. То есть, если мы не следуем шастрам, отвергаем их, то ни сукам, ни парам летит. Ни счастье, ни высшей цели для себя. А преданный, который считает себя хорошим проповедником и проповедует, не опираясь на шастры, там Бхакти Расамрита Сингху говорит, Шрути Смрити Пуранади, Панчаратара Витхимина, Айкантики Харе Бхактир, Упатаева Калпате. Человек, который в своей проповеди не опирается на шастры, он просто доставляет беспокойство обществу. И вот тому обществу, и нашему обществу, и обществу преданных. Везде беспокойство отставляет. И сам от этого очень несчастен. И поэтому нам тоже, ну, не следует критиковать Библию или Коран, там, или там, ну, тоже не надо критиковать. Мы должны быть как пчелы, везде искать пользу. Хорошо. Так, преданные, ну что, я что обещал? А, вопросы есть? Давайте вопросы, потом я какую-нибудь Кришналилу рассказать. На завязочку. Потому что, ну, как-то вот знаете о святом имени и не рассказывать о Кришне, как-то оно так. Надо о Кришне тоже рассказывать. Вечерок, тем более, солнышко садится. Скоро начнется, да? Солнце сядет, и там начнется все. Да?
У меня вопрос по четвертому оскорблению. Когда люди материалистические получают книги Шурупады, даже Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту, при распространении, и непонятно, в каких условиях она может находиться, или, например, комплект Шримад Бхагаватам стоят у людей, там, ну, каким-то могут духовными вещами заниматься, это является оскорблением с их стороны?
Ну, по крайней мере, Кришна к ним снисходительно относится, потому что они не знают ничего. Вот бывает случай, люди выкидывают книги. Одна женщина, она увидела у меня хвостик, начала спрашивать, интересоваться, как у меня есть ваши книги, говорит. Я, говорит, их читаю. Я говорю, а где вы, на улице вам распространили их? Она говорит, нет, говорит, я приехала на Черное море в Сочи отдыхать. Когда я приехала, хозяйка готовила комнату мою. И она все лишнее оттуда вытаскивала. Она увидела там куча газет и старые книги. И она говорит, что вы хотите сделать? Она говорит, хочу выкинуть эти книги. Эта женщина говорит, можно я посмотрю? И она посмотрела, ее привлекли книги Шрилы Прабхупады. Она выбрала, самое интересное, она выбрала только книги Шрилы Прабхупады. Выбрала книги Шрилы Прабхупады. И у нее вот отдых на море пошел с пользой. Она читала это время. Вот настоящий отдых. Иногда книги, они сами как бы о себе заботятся. Я видел иногда преданные распространяют книги. Бывает быстро, не успеют объяснить ничего. Но люди потом смотрят, ну, дали пожертвование. Ну, и куда-нибудь на поребрик кладут. И преданные видят, книжечка лежит, но они идут, чтобы взять ее. И вдруг видит, к ней подходит человек такой, стоит человек. То есть они книги, они божества, они находятся в вашем своего читателя.
Еще вопрос. Вначале вы говорили, что вот есть тяжкие оскорбления. Это 7, 8, 9.
Это актуальные, которые.
Да, 9 проповедует слава святым неверующим и желающим слушать. И мы объясняем кому-то что-то, рассказываем, особенно преданные, да, и они могут неквалифицированно быть, и могут, ну, затем оскорблять. А является ли оскорблением, когда преданный, например, выходит, например, распространять книги, и он, может, у него есть энтузиазм, но, например, нет, например, квалификации, ну, вернее, не то, что нет квалификации, у него есть энтузиазм, но он не представляет, насколько это важная деятельность, у него, может быть, нет оформленных целей. Вот, но при этом он раздает книги, и какие-то сложные ситуации могут возникнуть.
Ну, в любом случае нужно преданно готовить к распространению книг. Желательно, чтобы новички, они с опытом не выходили. Это милость Шилпрабхупады. Говорится, что, конечно, Атикари он неквалифицирован проповедовать. Но если он находится под руководством Адима Атикари, то все нормально. Поэтому желательно, чтобы новички они выходили с такими опытными распространителями, ходили, и те могли в любой момент их поправить или помочь. Тогда будет все хорошо. Потому что иногда бывает, ну это не секрет, бывает, ну просто антипроповедь. Так проповедует. Хорошо? Ну что, давайте попишем немножко расскажем. Я вам сегодня немножко расскажу про Нандаграм. Нандаграм находится на холме, и этот холм является головой самого кого? Господа Шивы. Господа Шивы. Абрам находится на Варшаве. Шива находится в Нандаграме. И это, по сути дела, это город, это столица. Во Врадже есть три столицы. Кто знает, что это за три столицы пастухов? Что за три столицы? Нандаграм, да, сказали? Еще какие столицы? Нет, это не Врадж. Это не столица пастухов. Это столица уже царей. А я вот именно про пастухов.
Гаку.
Но вообще Гаку, потом Вриндаван или Читикар, Читикари. Говорится, что Вриндаван не Кришна, но на самом деле Читикари. Там рядом с Вриндаваном и Селенда до сих пор существует. И так как мы из Вриндавана выезжаем на трассу, которая идет с Дели, и там как раз вот этот вот поворот, там Читикар находится. И рядом находится деревня, которая Васанти называется, там жил очень мать. А так, если уж брать Нандаграм, то следующая столица это Варшана. Еще одна столица – это Явад. Есть три царя. Это Нанда Махарадж, это Вишвабану и Абхиманью. Вот три царя. И у них у каждого есть подданные, есть коровы, есть. Вот так. И Нандаграм – это очень красивый город, на самом деле. Он небольшой, но он очень красивый. И он обнесен огромной такой толстой, высокой стеной. Знаете, немножко похоже, как китайская стена. И жители, когда строили... Вообще раньше на Нандаграме раньше жил Парджани Махарадж. И Парджани Махарадж решил, что мой род будет здесь. Он там пас коров. Парджани Махарадж, кто такой, никто знает. Кем он к Кришне приходится? Это его дедушка. Преданный. Это же дедушка Кришны, Парджани Махарадж. Это его родной дедушка по отцовской линии. Парджани Махарадж. И он решил, что будет заботиться на коровах, И для того, чтобы у него были дети, он совершал аскезы. И однажды голос с неба раздался и сказал: «О, Парджани Махарадж, у тебя будет великих, 5 великих сыновей. И самым великим из этих сыновей будет Нанда Махарадж, средний сын». И потом получилось так, что демон Кеши пришел в Нандаграм и начал бесчинствовать. И тогда, как не сокрушался Парджани Махарадж, он переехал в Гакулу. И в Гакуле родился Кришна. И, кстати, недалеко от Гакулы находится место, где родилась Шримати Радхарани. Как это место называется? Равал. Они вот все вместе находятся, недалеко друг от друга. Равал, Гакула, Читикар, Васанти, Нандаграм и Варшана. И мы возвращаемся к Нандаграму. И вокруг такая стена, как китайская стена. И когда его строили, первым делом, когда строится город, первым делом строится стена, а потом уже строится здание все остальное. И точно так же по Васту, если ты хочешь начать строительство, нужно первым делом поставить забор, а потом начать уже строить. Вот это по Васту. И пастухи брали землю и несли ее прямо наверх этой стены. И засыпали много-много стены, много-много земли насыпали таким толстым-толстым слоем. И потом посадили деревья, и поэтому наверху стены растет сад. Представьте, Нандаграм, такая стена и сад растет. И в этом саду ходит охрана, они охраняют Нандаграм. А перед этой стеной выкопан ров, защитный ров. Потом через какое-то время идет вторая стена. А что это за область, которая находится между первой стеной и второй стеной? Кто там такие? Кто знает? Не знает? Там нет, коровы. Там живут коровы. Там живут коровы. И для коров сделаны очень-очень красивые гашалы. Эти гашалы сделаны из мрамора, и эти гашалы облицованные, украшенные золотыми украшениями, драгоценными камнями. И коровы себя чувствуют там очень-очень хорошо. А уже внутри, и эта вторая стена, она не такая высокая, как первая стена. Если первая стена это от врагов, то вторая стена это не от врагов, это от коров, от быков. И на самой вершине находится дворец Нанды Махараджа. И у Нанды Махараджа там же находится храм. И в храме находится божество. Кто не знает, каким божеством поклонялся Нанда Махарадж? Нанда Махарадж поклонялся 3 божествам. На алтаре у него 3 божества. И первое божество – это Господь Нараяна. Второе божество – это Господь Зрисимхадев. И третье божество – это Господь Варха. Вот 3 божества. И эти 3 божества, они находятся в нанограмме, и их можно дальше получить. Божество Нарсимхадева и Варахи находится на алтаре, когда пришли мусульмане, они увидели божество Нараяны и осквернили его. И поэтому божество Нараяны, оно не находится на алтаре, оно вне алтаря находится, оно считается осквернено. Вот у них вот кастовый барманизм вот этот развит. Осквернили, все, теперь не меня отклоняется. Это такое кастовое. А когда они увидели, Нарсимхадева и Вараху, они подумали, ну свинья же не может быть Богом. Это не Бог. Это какие-то идолы какие-то там второстепенные. И Нарсимхадев они увидели голову льва, и они не подумали, что это Господь, поэтому они не обратили на них никакого внимания. Когда интересный был случай, связанный с этими божествами, когда Акрура приехал, чтобы забрать Кришну в Матхуру, Яшода полностью вообще перепугалась. Она не знала, что делать. И она решила Кришну спрятать. И сначала она спрятала Кришну в шкаф. Потом подумала, что это место ненадежное. Надо более надежное место найти. Потом она засунула Кришну под кровать к себе. И Кришна, он как послушный сын такой, он залез под кровать. Потом она подумала и спрятала его в храме. Она его спрятала вот за этими божествами, за алтарем Варахадева, Нарсимхи и Господа Нараяны. И там была такая шторка, и когда когда Акрура зашел в этот храм, он искал на самом деле Кришну. Кришна из-за этой шторки выглянул, и Удави подмигнул. Все нормально. Все нормально, ты меня заберешь. И там его не хотели отдавать. И Акруре пришлось сначала убедить, он где-то час, больше часа убеждал Нанду Махараджу, что Кришну Балараму нужно отпустить. Он в конце концов убедил его. И потом он сказал, ну все, ты должен теперь уговорить свою жену. Ты убежден, все, я тебя уговорил. Теперь ты должен уговорить Яшоду. Яшода твоя жена, ты муж, жена подчиняется мужу. И поэтому потом он начал Яшоду. Мы рассказываем про нанограмму. И в нанограмме еще есть одна удивительная вещь. Шастры описывают, что в нанограмме там не было такой системы. Я не буду говорить про другие города, может быть там то же самое было. Но, по крайней мере, в шастрах описывается, что в нанограмме не было вот этой системы колодцев. Знаете, вот колодцы, он на горе стоит. И там не было колодцев, и для нужд воду не таскали. На кухне там и так далее не таскали воду. Там была сложная система бамбуковых водопроводов. Уже в нанограмме 5000 лет назад. Я догадываюсь, по всей видимости, наверное, вот втыкали в землю, и там вот эти вот грунтовые воды, которые под давлением били, вот как вот у нас вот вся система работает, я думаю, что скорее всего.
Нет, зачем смачивание? За счет капиллярности сосудов.
Нет, там струи прям были,
И... Они поднимались по капиллярам, а потом струи шли.
Ну это вот. К вам и вопросы, не ко мне.
Дерево, как влага поднимается?
Все, вам нужно писать диссертацию.
Читал, и все, и там полилось.
Все, диссертация.
5 лет назад еще.
Ну, по крайней мере, шастры говорят, там была сложная система водопроводов, то есть вот эти вот бамбуковые вот эти вот палочки, они соединялись между собой, какие-то бандажи, видимо, там были, они соединялись. И вот вода поступала, там краны были, краны открывались, вода текла. Это было. И рядом с нанограммом находится Таркадама. Рядом с Таркадамой находится Дана, роща такая. И в этой роще знаменита тем, что там собираются павлины, и они наблюдают за Кришной. И Кришна вот любил эту рощу приходить. Однажды он решил спрятаться от мальчика. Зачем он от мальчика прячется? Ну, скажем так, в двух случаях. Какой первый случай, какой второй случай, когда Кришна прячется от мальчика?
Когда Брахма,
Да, чтобы встретиться с Шримати Радхарани, это один вариант. А второй вариант, когда он от мальчика прячется. Когда играет в прятки. И вот однажды он забежал в эту рощу, чтобы спрятаться. Но мальчики увидели следы и начали по следам пошли. Пошли по следам, по следам, по следам. И Кришна смотрит, мальчики приближаются, он говорит, где спрятаться? И вдруг он увидел пещеру. И он забежал в эту пещеру. И мальчики подошли к пещере, они посмотрели, что эти следы ведут прямо к пещере. И мальчики зашли в пещеру. И Кришне что остается делать? Куда спрятаться? Он спрятался в свою вечную форму Господа Нарайны! Харива! И спрятался. И мальчики заходят, смотрят следы Кришны, и вдруг смотрят. Такой стоит. Такой, знаете, с такими глазами строгими. Чакра такая сверкает, освещает. Освещает все. Лотос, голова, раковина стоит. И мальчики начинают перешептываться. Один говорит, а что это, кто это такой дяденька? За дяденька с четырьмя руками. Такой, да ты что? Это же сам Господь Нарайна. Надо кланяться. И начинает кланяться и этого младшего, который, не знаю, тоже кланяет. Вот так, кланяет. И Кришна, глядя это, он не может. И он начинает хохотать. И когда он хохочет, он принимает настроение мальчика-пастушка, и, естественно, он превращается снова в Кришну. И он превращается в Кришну. Превратился в Кришну. Ему что-то нужно сказать, и все так смотрят. И Кришна говорит, сюрприз. И быстренько выскочил из пещеры и побежал. И сразу же мальчики-пастушки за ним. Побежали, закричали. Я первый коснусь. И потом Кришна остановился и один мальчик сказал, а я на самом деле знал, что это Гопал, но никому не сказал. Вот такая игра была. В этом месте находится много деревьев. И эти деревья являются мудрецами. Это реальные мудрецы. Эти мудрецы находятся в Шантарасе. И это Шантараса, и эти мудрецы, они бывают в двух настроениях. Одно настроение, эти мудрецы медитируют на рупу Кришны, они медитируют на форму Кришны. Вот, на его форму. А другая категория мудрецов, они более продвинутые. Ну, почему они более продвинутые? Кто мне скажет? Потому что на что они медитируют? Они медитируют на качество и на игры Кришны. Поэтому они более продвинутые. И на самом деле, если вы не знаете, что Кришна пас не только коров. Он буйволов тоже пас. Буйволы тоже были. И есть циркадамное место, где сходятся две дороги. Одна дорога идет с Варшаны, а другая дорога идет вокруг Нандагауна. И вот на этом перекрестке Кришна обычно встречает Шримати Радхарани. И это вечная лила, он каждый день это делает. Он садится рядом с коровой и начинает корову доить. И когда Кришна дует корову, его тюрбан слегка съезжает, и он касается крупа коровы не тюрбаном, а своим ухом. И корова, кстати, дрожит. И Кришна Как он дует? Слушайте внимательно. Он берет за соски и чуть-чуть, и сначала первым делом он взбрызгивает струю молока на землю. Таким образом он поклоняется земле, пхуми поклоняется. Затем вторую струю он сбрызгивает себе на руки, и коровье молоко он такое жирное, и он смачивает вот этим вот молоком вымя соски, соски коровы смачивает и свои руки смачивает молоком. Потом ему дают ведро, и он начинает доить, и слышится, шастры говорят звук. Знаете, какой звук издается? Шастры говорят. Санна-санна, 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 санна-санна. Вот такой звук издается.
Так и есть.
Да. Все авторитетно. Все авторитетно. Авторитеты подтверждаю. И одним глазом он наблюдает, как приближается гопи. Гопи делают вид, что Кришна им совершенно не интересен. И чтобы он это вот явно увидел, они все покрывают свои головы в сари, и у них остается только маленькая щелка. И Шримати Радхарани идет, и эту щелочку она направляет прямо на Кришну. И говорится, что у Кришны есть одно качество, он искусен во всем. Что бы он ни делал, он делает это идеально. Если он дует корову, он дует идеально. Однажды даже он идеально доил, сейчас расскажу. Однажды Шримати Радхарани и Кришна, Кришна сказал Шримати Радхарани, давай я тебя научу доить коров. Она говорит, ну давай. И Кришна так засмотрелся на Шримати Радхарани, сказал, садись рядом с коровой. И Шримати Радхарани села, взяла вымя, все сделала. Он говорит, сейчас смотри. И Кришна так засмотрелся на Шримати Радхарани, что не заметил, что он сел не рядом с коровой, а рядом с быком. И начал быка давить. Но там уже вот этих не было звуков. Санна, санна. И он даже не понял, почему Шримати Радхарани хохочет. Она хохочет. И вдруг он увидел, что он, как это, ярославские ребята захотели молока, да, тянут быку за пупику. Даже быка Кришна доит совершенно. Залюбуешься. И точно так же, как корова в экстазе, бык тоже в экстазе. Потому что все находится на трансцендентном уровне. Вот. И он доит, и Шримати Радхарани вот так вот придерживает. Примерно вот так выглядит. Она вот так вот держит сами, вот так вот. Вот она вот так вот, так вот она идет, смотрите, на Кришну смотрит, она ближе, ближе идет. И по мере того, как она ближе подходит, у нее вот так это поворачивается. И когда расстояние становится минимальным, Кришна резко поворачивает сосок в сторону Шримати Радхарани и попадает прямо в эту щель. Представляете, какая точность? Совершенно. Попадает в эту щель. Можете спрыгнуть. Попадает в щель. И Шримати Радхарани вскрикивает. Вскрикивает. И отбегает. Но так как она хочет встретиться с Кришной, она как бы делает такое непроизвольное движение рукой, и у нее рвутся жемчужины. Они падают, и Кришна быстренько помогает ей собирать. И между делом он ее так плечом касается, то рукой касается, то там ущипнет ее так потихоньку. Но в этом месте еще была одна игра. Кришна привел мальчиков-пастушков и сказал, давайте сейчас мы проведем очень крутой розыгрыш. Давайте сделаем крутой-крутой розыгрыш. И долго их уговаривать не пришлось, они любят участвовать во всяких переделках. Они говорят, да, да, конечно, Кришна, давай. Он говорит, когда гопи будут проходить здесь, вы спрячетесь в этих кустах, и когда они будут проходить, когда я вот так вот сделаю, вы должны издать страшный рев, как будто ревут страшные монстры. Они говорят, о, Кришна, нет проблем, мы сделаем это самым крутым образом. И Кришна поставил корову, спрятался за корой. И в это время, когда гопи проходили, все мальчики зарычали. И гопи перепугались и, взвизгнув, бросились бежать. И Шримати Радхарани дернулась как раз в сторону коровы. И Кришна ее раз. Она увидела Кришну. И сказала: Кришна, спаси, Кришна, спасу, спасу. Раз я и обнял. Обнял ее. И так получилось, что корова загораживала мальчиков-пастушков и загораживала гопи. И Кришна обнял Шримати Радхарани и начал ее целовать. В щечку. И Шримати Радхарани удивилась: это что это такое? Такая опасность, монстры, и Кришна вдруг целоваться начинает. Что-то не вяжется. И тут она увидела мальчиков-пастушков, которые выскочили и начали хохотать. И гопи тогда все поняли. Они подошли, они начали искать Шримати Радхарани. И тут Кришна попытался поцеловать Шримати Радхарани во вторую щечку. И тут Лалита выскочила и начала Кришну ругать самыми последними словами. И что сделал Кришна? Он просто сделал ноги. Он убежал. В Шримад-Бхагаватам говорится, что Кришну боится сам олицетворенный страх. Но тот, кого боится сам олицетворенный страх, он боится гнева Лалиты. И поэтому убегает. Вот такая там история произошла. Все. На сегодня хватит, наверное, да? Нам надо пораньше лечь спать. Завтра во сколько мы встаем?
Час.
Час встаем, да. Кому-то, чтобы вычесть 32 круга, нужно в 3 встать, но кому-то, чтобы вычесть 32 круга, надо в час встать. Поднимите руку, кто сегодня его 32 круга вычитал? Раз, ой, как много. Я думал, больше. Надо завтра. На самом деле это не сложно. Когда мы вместе делаем, так просто. Просто вас ум обманул. Видимо, не били ум башмаком, и ум обманул, наверное, да?
Уехать пришлось.
Вот, давайте завтра попробуем. Ну, что это за ретрит? Что это за джапа-ретрит, если мы даже 32 круга не читаем? Ну, что это за ретрит такой? Это просто насмешка над ретритом. Надо по 32 круга вычитать. Это несложно. Что, все сели, так почитали. У нас время много. Если не успели прочитать 32 круга, у нас время, можно пойти по лесу погулять и почитать джапу. Это же так здорово. Походить по лесу джапу. Хорошо, дорогие преданные. Чичи Джагнан Бандесуванар Кича. Гираж Махарадж Югал Кишор Ки Джай, Неси Махадев Бхагаван Ки Джай, Нитай Гору Паримананда. Все, видите, у нас есть время. Мы можем... Так, у меня есть Махапрасад. Гири, 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 Гири Раш. Подходите, преданные, Махапрасад.